Тема дня сегодня та, которая важна каждый день. Насколько тяжело получать участникам, собственно, боевых действий, военных действий такой статус. И с нами сегодня Кирилл Сергеев, наш первый гость, глава общества ветеранов АТО. Добрый ранний вечер.
Добрый вечер.
Итак, все-таки с какими трудностями? Мы с вами до эфира поговорили о том, что президент подписал закон о дополнительных гарантиях трудоустройства участникам АТО. Но я так понимаю, еще детально о нем трудно говорить, что он хорошего принесет. Но все-таки, чтобы трудоустроиться нормально, важен ли статус участника боевых действий?
Ну, я бы сказал, он больше работает на минус, чем на плюс. Потому что не стоит забывать, что, во-первых, сейчас украинская экономика находится в кризисе, соответственно, и конкуренция на рынке труда находится больше на стороне работодателя. Он сейчас может выбирать из большего количества вакансий себе, точнее, работников. Соответственно, когда приходит боец, когда он признается работодателю, что он необычный гражданский, он демобилизированный участник ВАТО, то в глазах работодателя это человек большого количества трудностей.
Он психологических?
Уже, он уже читал о том, вот сейчас вы откройте интернет, вот забейте, как общаться с работникам-атошникам. Стоит вопрос, зачем вообще эти статьи писать? То есть они больше пугают работодателей, да, те даже не читают заголовки, не читают сами статьи, они читают заголовки, они уже понимают, атошник это какая-то отдельная проблема, это какая-то отдельная группа людей. Плюс многие работодатели еще о чем говорят. Говорят, мы понимаем, что если ситуация на Востоке будет ухудшаться, то этот мой работник, его первым опять заберут. То есть это дополнительные риски. Многие находятся в некой силе стереотипов по поводу атошника, представляют себе такого демонического полуманьяка, который будет убивать всех подряд. Еще очень существенной проблемой для работодателей становится и разного рода дополнительные льготы, гарантии, которые атошникам даются. Государство перед атошниками машет, смотрите, как мы о вас заботимся. А атошники уже говорят, ребят, из-за этих льгот работодатели не хотят нас брать, потому что многие из них работодателям не компенсируются, их просто к этому обязывают.
А, к примеру, расскажите о таких льготах,
о чем идет речь? Ну, к участник АТО имеет право на дополнительные 14 дней отпуска. Угу. То есть он может получать 2 отпуска в году. Он имеет больше потенциал, у него больше прав уходить на разного рода больничные, то есть, и плюс еще вот, кстати, тема, о которой работодатели говорят, кто уже брал атошника, говорят, они очень часто уходят на больничные, потому что с войны здоровым не возвращается никто, вообще никто. Громаднейшее количество практически у всех бойцов идут. Это инфекционные заболевания. Люди год живут в антисанитарных условиях, потом оно много лет им отдается. Это заболевание хребта очень у многих. Когда год ты в бронежилете пробегал, приходишь домой, полгода отдыхаешь, а потом начинаешь бегать по врачам. То есть мы видим только боевые травмы, ранения осколочные, но мы не видим вот той вот картинки.
Обычную
да, 100% бойцов, которые находятся не с боевыми травмами, которые платят за свое лечение, потому что кому ранения оформили, те что-то получают. У кого не оформили, а вот вылазят такие больше гражданские заболевания, они приходят к участковым, показывают УБД, участковый врач им говорит, ребят, у нас для каждого гражданина медицина бесплатная, но для всех дорогая. Вот, то есть вот такие вот категории, поэтому проблема с трудоустройством, ну и часто еще, очень часто слышу фразу от работодателя, говорит, а как он будет с моими русскими клиентами работать? Угу. То есть вот есть такое очень распространенное.
Российскими
да.
Или как? Или русскоязычными?
Да нет, ну русскоязычные да? Мы все там, вот, российскими. То есть, и поэтому сегодня для атошника восстановиться на работе достаточно сложный процесс.
Кирилл, ну нельзя не заметить и некие позитивные стороны образа защитника, защитницы Родины. Наверняка есть истории, когда работодатель, наоборот, идет навстречу и берет на работу человека.
Конечно,
если он профессионал, собственно,
да.
Мобилизированные могут быть кто угодно, айтишники.
Это однозначно. Мы не говорим о каком-то абсолютно универсальном формате. Мне иногда, когда говорят, почему ты говоришь о плохом? Я говорю, вы знаете, я говорю, добро – это отсутствие зла, говорю. Поэтому если вы постоянно боретесь за добро, говорю, смысл? Говорю, уничтожайте зло, и добра будет становиться больше по факту. Но чтобы уничтожить, его нужно увидеть. Поэтому мы, конечно, больше обращаем внимание на проблемы, как то, куда стоит накидать энергию для того, чтобы с этим как-то бороться. Конечно, конечно, есть и обратная сторона. Конечно же, есть и ситуации, когда работодатели абсолютно прямым текстом говорят, а мы бы хотели взять атошника. Есть ситуации, особенно это очень распространено в вопросах в менеджменте. Очень многие работодатели подчеркивают, что люди с узкого профиля профессии, менеджеры, юристы, финансисты, пройдя войну, получают определенные черты характера, определенные качества, которые очень положительны. Там не только дисциплинированность, сам целый пакет этих качеств, это и дисциплинированность, это и готовность смотреть в завтрашний день. То есть не вот сегодня отбиваться, вот как на войне, ты, формируя свою оборонную позицию, все время просматриваешь вплоть до паранойи, откуда может пойти враг, и подготовиться ко всему.
Ну, то есть вот и системность мышления.
Да,
наверное,
то есть там очень много качеств, которые отрабатываются, и очень они многое положительное. Вы даже обратите внимание, не просто так в королевской семье Великобритании обязательное правило, что монарх должен побывать на войне.
А все ли добровольцы, которые идут служить, могут получить сейчас статус участника боевых действий?
Нет, эта проблема до конца до сих пор не решена, если мы говорим о добровольцах. Есть самое проблемное подразделение, это ДУК, правый сектор, их проблема в том, что они до сих пор не входят ни в одно из подразделений. То есть они ни Минобороны, ни МВД, они не входят никуда. И сейчас они только получили первые шансы на уровне местных советов. Вот проголосовала Одесская область. Я вот не помню, кто-то еще, две или три области проголосовала, чтобы на областном уровне признать за ними статус.
И есть еще маленькая такая вот, а по поводу добровольцев украинцев более-менее понятно. За их права можно бороться и вам, и нашему правительству, да, юридически. А как быть с теми, которые прошли боевые действия, но не являются гражданами Украины?
Мы сейчас подняли тему, которая, я думаю, это тема отдельного часа, потому что эта тема очень объемная, мы с ней бьемся уже достаточно долго, мы пока смогли добиться только одного результата. Вот я к вам зашел, у вас он плакат висит, наша Юльки Валькирии, вместе мы в одном взводе с ней воевали. Вот, мы смогли все-таки и добиться, но и далее мы сначала пошли, пытались гражданство добиться, не получилось, потому что у нее сгорел паспорт. Как мы не пытались доказать, что мы лично видели, как он сгорал, что он был, нам объяснили, что нету паспорта, это очень распространенная проблема, нету оснований для предоставления гражданства. Но мы с ней смогли сделать такой статус, похожий на политического беженца, это статус особый, который потребует додаткового захисту. Теперь она через 3 года сможет получить гражданство. Вот она где-то полгода назад его получила, мы с ней мучились, вот я же говорю, мы вместе в одном взводе воевали.
Если можно, мы уточним для наших слушателей, слушательниц, о ком мы говорим. И я так понимаю, плакат, вы имеете в виду календарь «Невидимый батальон».
Да,
вот,
и вот как раз
проект,
Юль,
как
раз, да, да, да. И вот Юля, это как раз висит Юлия Толопа. Позывной,
Юлия Толоп.
Да, Толопа, позывной «Валькирия», она гражданка России. Мы, с одного подразделения, мы с ней вместе прошли войну. И поэтому как бы она один из первых наших примеров, по кому хоть частично проблему с гражданством удается решать. Еще не решена она, еще УБД мы это уже не сделали. Вот недавно бегали, подавали документы. Но, во всяком случае, по ней есть какие-то первые результаты.
Уточню, у нее гражданство было именно Российской Федерации из какой-то из республик?
Не, именно РФ, если мне память не изменяет, это нас Пятигорска, по-моему.
Пятигорск. Говоря а также о новостных событиях, вот закончу тему с участниками, участницами боевых действий. Вы заметили, что сложно, тем более не украинцам, да, получать такой статус. Но мы знаем, что сложно женщинам и украинкам, в том числе, получить статус участницы боевых действий,
все
если они доброволец.
От, понимаете, если даже по добровольцам в целом, вот немножко я не договорил, да, есть первые примеры, когда они пошли, но снова-таки это примеры очень единичные. То есть плюс важно понимать, сам статус участника боевых действий, он не закрывает всех проблем. Дальше боец хочет обратиться, получить, допустим, земельный участок, как все, а ему говорят, не, дорогой, нам сам УБД мало, дай нам вытяг с антитеррористического центра. А
еще
добровольца там нету в этом реестре. То есть, и, соответственно, у него УБД есть, и он может по нему только проехаться в маршрутке и получить скидку на коммуналку. Все остальные льготы давай дополнительные документы, которые есть у военнослужащего действующего.
Вот об этой ситуации чуть подробнее, но через несколько секунд я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио Кирилл Сергеев, глава общества ветеранов АТО. Все-таки, то есть, если есть вот это вот корочка, да, назовем это так, участник боевых действий, то это еще не решает все проблемы. Нужен еще вытек с антитеррористического
реестра. Или что это?
Да? Смотрите, есть антитеррористический центр. Каждое лицо, которое привлекается к антитеррористической операции, военнослужащий проходит через антитеррористический центр, через секторы знаменитые, там Мариуполь сектор М, Луганск сектор А, они туда вносятся. То есть есть полный список, реестр всех лиц, побывавших в антитеррористической операции.
Реестр.
Да, но там только военнослужащие. Сейчас вытяг из этого центра заменяет когда-то, в прошлом году, пресловутую довидку участника АТО.
Вот, да.
То есть тогда это была целая конфликт, и до сих пор ее иногда просят, эту довидку. Дело в том, что ее как не было в законах, так и нету. Тут нужно еще понимать одну простую вещь. Украинское законодательство никогда не разделяло участников боевых действий на, те войны, в которых они бывали. То есть афганцы, миротворцы, они все были едиными участниками боевых действий. Тут появилась отдельная группа ОБДшников, которым решили дать дополнительные льготы. Это участники АТО. Соответственно, для многих госорганов стала еще проблема чем-то подтвердить факт участия в АТО. А у нас даже статуса юридического такого
нет. Потому что не боевые действия, а антитеррористическая операция.
Да, даже антитеррористическая. У нас не было никогда разделения на какую войну. УБД у всех одинаковое.
Афганец,
да, а теперь тебе нужно... УБД это хорошо, но подтверди, что у тебя именно АТО, что ты не в Ираке воевал, что ты не афганец и так далее. И вот здесь и возник основной казус. Основные проблемы. Начали хвататься за этот вытяг. И, ну, вытяг антитеррористического центра — это какая-то цивилизованность уже, которая сейчас пошла в этом формате. Год назад там совсем был хаос. Каждая часть давала эту довидку, как она ее видела. Многие части просто говорили, что у нас такой в законе нету, я тебе не дам. И приходили два бойца, которые воевали на фронте. Вместе в одном окопе сидели, но они с двух разных частей. У одного есть довидка УБД, участника АТО, другому штаб отказал ее давать, потому что ее нет в законах. То есть был хаос. Сейчас что-то уже есть. Кроме того, важно понять, как сам этот, как УБД сам по себе дается. Если человек в регулярной армии, эта проблема уже решена, то есть там сейчас практически уже очень редко вообще, когда слышится проблема с получением УБД в регулярной армии. У добровольцев их можно разделить на две группы. Это добровольцы действующих подразделений, которые входят в ЗСУ МВД, это Айдар, который входит в Минобороны, Азов, который входит в Нацгвардию, и Донбасс входит в Нацгвардию. И такие подразделения, как ДУК, которые не входят никуда. Так вот, проблема у всех трех на самом деле. Потому что у Айдара, Азова и Донбасса есть были категории неоформленных бойцов, которые бегали. Вот даже в нашем взводе было на 42 человека, около 25 оформленных и 15 неоформленных. Но
а
все воевали вместе.
Где вы служили?
Я в Айдаре.
Как неоформленных?
То есть потому что не было нормальных деловодов, это все тянулось, каждый две недели оформляли по одному-два человека. То есть вот у нас в итоге пятеро из нашего взвода погибло, 7 человек, из них пятеро погибли неоформленными. Мы больше года их признавали, ну, благо уже по всем все признали, уже их семьи получили необходимые гарантии. То есть поэтому проблема с УБД у обоих. Айдар и Азов как-то сейчас решаются по УБД. Есть уже первые 15 неоформленных айдаровцев, получивших УБД. Вот. А вот с дуковцами там ситуация тяжелее.
А, собственно, правые секторы хотят ли сами бойцы легализироваться, этот статус вот юридически себе взять, или все-таки, ну, давайте откровенно, удобнее вот самостоятельно,
знаете,
как добровольцы?
С ними, когда общаешься, у них, вот я две таких, скажем так, противоположные группы населения называю, два полушария мозга. Это наши чиновники, у которых одно полушарие коммунистическое, другое уже живет в демократической стране. У них часто смесь такая бывает в решениях. Так и правый сектор. Пока они на передовой, они кричат, что им УБД не надо, они генштабу никогда подчиняться не будут. Потом они возвращаются с передовой, приходит боец, который месяц-два прослужил, говорит, слушай, проблем таки куча, я не знал.
А семья говорит, а жить
да,
за что?
И начинается, а вот все-таки как УБД получить? Я говорю, а иди своим позвони, которые до сих пор там, и объясни эту ситуацию. Плюс они когда иногда вот с правыми секторами споришь, и они начинают говорить, мы не будем подчиняться генштабу, мы добьемся, чтобы в Украине вели добровольческие войска, как в Балтике. Я говорю, ребят, в странах Балтики добровольческие войска подчинены генштабу.
Естественно.
Говорю, там у вас ни в одной стране мира вы не добьетесь, чтобы общественная организация оставалась военным формированием. Пока вот то, что Украина закрывает на это глаза, это то, что Украина как раз именно в этом Украина вышла за межи цивилизованного мира и за пределы не только своего, но и международного законодательства. Но они это понимают по возвращению только.
Это говорит Кирилл Сергеев, глава общества ветеранов АТО, в эфире программа «Киев-Донбасс». И снова. Вот буквально на днях мы сообщали, что вы говорите, льготы есть. И есть такая новая льгота, если сопровождают в санатории того, кто на лечении демобилизированного или просто ветерана, а то какие-то лица старше 16 лет, то им из госбюджета Украины, из строки на содержание вооруженных сил Украины оплачивается проживание, питание в таком санатории. Вот как вы считаете, вот такая, казалось бы, маленькая вещь, но тем не менее для многих семей, да, важная. Вот это еще один плюс к тому, что все-таки стоит получать и статус участника боевых действий. И как воспринимают, вы же общаетесь с многими ветеранами, как они воспринимают такого рода новости о новой льготе?
Ну, скажу так, я сейчас еще ее посмотрю, потому что я мониторю постоянно, но сейчас слышу, с этой сталкиваюсь первый раз, потому что для нас это вечно была постоянная проблема, что в законе защищался только непосредственный военнослужащий. Мы криком пытались докричаться: ребята, семья, у него есть семья, у него есть дети, у него есть жена, они находятся, они воевали вместе с ним. С единственной разницей, он возвращался с боевого, ложился отдыхать, они продолжали, правда, в Киеве, но находиться на своей войне, в неведении, что с ним, как с ним. Кроме того, самая большая проблема психологическая людей, вернувшихся с войны, это разводы. Колоссальное количество разводов. Во всем мире терапия, психологическая реабилитация ветеранов является семейной. Приводят жену, приводят детей. Им объясняют, как он будет меняться, им объясняют, как он должен себя вести. Им помогают перейти через эту границу. В Украине этого не было. Мы не могли добиться того, чтобы у нас семья...
Организованная.
Да, у нас семья вообще появилась как в юридическом статусе. Да. Нам объясняли, у нас есть боец, он отвоевал все бюджетные деньги только на него. Если появляется его ребенок или жена, это уже коррупция, это нарушение бюджетных средств. И у нас эта проблема не была решаемой. В целом, в законе 22 льготы. Из них вот санаторно-курортная, одно из немногих, которое хоть чуть-чуть работает. Там всего мы насчитали 5 рабочих льгот из 22.
Это вот вечером 29 июля пресс-служба Кабмина распространила вот таком постановлении.
Я сегодня приду, даже посмотрю.
Посмотрите это. Обязательно. Да. Будем надеяться, что это поможет действительно семьям или, скажем, родным и близким, да, которые могут сопровождать, если такое лицо, такой ветеран, то нуждается в сопровождении в поездке в санаторий на лечение.
Ну, а я напомню, что в гостях у нас Кирилл Сергеев, глава общества ветеранов АТО, и через несколько секунд еще один вопрос. Мы так вскользь коснулись темы получения земельных участков. Есть ли сейчас с этим проблемы, или они все-таки как-то сходят на нет?
Ну, я вам скажу, что до тех пор, пока будет существовать эта норма, она будет проблемной. По одной простой причине. В Украине нету столько земли. Ну, она была раздана в 90-х годах. Вот когда эта норма тогда заработала, всю землю раздали уже тогда. А сейчас вся земля это в частной собственности. Причем она распаевана сельскохозяйственная в городах, уже сколько повылазила новостройка. Тут выходит 200 тысяч атошников, и им резко дают эту норму. Ну, 20 тысяч гектар в Украине нету. Мы посчитали, только в Киеве 17 тысяч атошников. Это 1700 гектар только в Киеве надо. Да весь Киев стоит на 1700 гектарах. Нету этой земли. Соответственно, пока это право будет существовать, столько бойцы будут за него биться, потому что это самый жирный кусок среди всех 22 льгот, который можно продать, поменять на квартиру, на машину, поэтому они будут биться за него. И столько это будет существовать как проблемы. Мы вынесли свое предложение вот буквально на днях, может, я его сейчас анонсирую, потому что мы на днях его опубликуем, как эту проблему решать.
Так.
Во-первых, у нас появились первые цифры, благодаря ряду регионов мы наконец-то нашли, какое количество бойцов продают свои земли, которые получают. 85%.
Угу.
То есть 85% забирая эту землю, просто продают. Да.
Угу.
То есть мы поставили вопрос, чтобы совместили право на землю с правом на жилье, чтобы они наконец-то это разделили. И поставили четко вопрос: если ты хочешь землю для строительства индивидуального дома, ты так в заявке и пишешь, но ты ее получаешь в пользование на 5 лет. Через 5 лет ты должен либо вести дом в эксплуатацию и забираешь землю в собственность, либо доказать, что дом строится, и тебе срок продлят, но пока ты строишься, ты ее не продашь.
Вы представляете, сколько будет манипуляций, как
поверьте, сейчас их в разы больше. Вот мы недавно один участок, вот по второму варианту мы предложили, что второй вариант, это первое индивидуальное строительство, а второе многоквартирное. Заводится инвестор, он дает 10%, допустим, квартир, остальное продает, за счет этого ему выгодно строить. И мы посчитали, что тогда на одном гектаре мы сели минимум 30 человек, а не 10, как сейчас, по 10 соток. Угу. От 30. То есть 30 минимальная цифра, если строить девятиэтажки. На что мы недавно столкнулись с ситуацией в одном из маленьких городков, где мы сейчас ищем участок, чтобы провести экспериментальную эту модель юридическую отработать. Нам сказали, говорят, да мы вот 2 гектара раздали, мы раздавали по 20 соток, потому что застройщик сказал, что ему невыгодно по себестоимости. Мы берем нашего застройщика, он говорит, подождите, с гектара по 5 квартир не дали. Говорит, а что выгнали? Ага, 16-этажки. Говорит, какая себестоимость? Сверхприбыль, говорит, и 5% в карман мэру.
Так, переведите немножечко объясняю. По-другому.
Да, у вас есть гектар. Вопрос, как вы теперь этот гектар раздадите бойцам? Что сделали в том городе? Они бойцам раздали по 20 соток. Таким образом, с одного гектара они дали 5 участков. Угу. И те 5 участков поменяли на право на квартиру, зашел застройщик, и застройщик выгнал там почти 400 квартир. Угу. И дал 5 за участок. А другой застройщик, который честно заходил, он говорит, ребята, 40 квартир он мог дать с этого участка.
То есть больше.
Да, угу. 8 раз больше. Угу. Я говорю, а почему он дал? Он говорит, ну потому что он проехался по ушам общественности, что он по себестоимости только 5 может раздать. Говорит, он мэру дал взятку несколькими квартирами.
То есть застройщики обманывают, чтобы, получается, как, навариться на этой ситуации?
Они все вместе обманывают.
Все вместе.
И мэр, и это всегда несложно. А мы же предложили вариант установить минимальные 10% от количества квартир, и тогда мы на одном гектаре сеем не 5 атошников, а 30 минимум.
Много ли, последний вопрос, у нас буквально минутка времени. Много ли людей обращаются именно к вам? И еще такой вопрос из этих людей, именно участники боевых действий. Потому что есть некоторые категории, можно сказать, людей,
желающих,
которые...
да?
Ну, милиция, которая, допустим, областная, они тоже получают участников АТО и подобное.
Скажем так, атошные туристы, они пытаются на стороной обходить немного, они наоборот видят, не то чтобы не обращаются, они прячутся от нас немножко. Мы такая, как бы, у нас два таких общественных статусов организации, нас за спиной называют организация атошной интеллигенции, потому что у нас почти все руководство с высшим образованием и несколько докторов наук.
Так все-таки много получают. Много обращаются к вам.
Ну, у нас организация по последним подсчетам, когда мы сделали подсчет заявлений на вступление в организацию, это не о помощи, а о вступлении, было 5000 членов организации. То есть на сегодняшний день мы количество, вот мы сейчас пытаемся сделать учет количества обращений. Мы его делали последний раз, у нас был хостел в Киеве, мы по хостелу смогли отследить динамику, там было 860 человек прошло через хостел, а по обращениям, ну, посчитайте, 17 общественных приемов, в областях, в областных центрах, 73 представительства в районах, везде, все они ведут активную работу, то есть достаточно большое количество.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио Кирилл Сергеев, глава общества ветеранов АТО.